Что бы вы почувствовали, оказавшись непосредственно в присутствии Бога?
Страх.
Если бы вы знали, что вам через какое-то время, может быть сегодня, может быть завтра, предстоит встреча с Богом непосредственно с Ним, как бы вы оделись? А непосредственно во время этой встречи, как бы вы вели себя? Что бы вы могли себе позволить? Какие высказывания, какие слова, какие жесты? А что бы не могли позволить себе? Вот мы сегодня с вами, когда размышляли над книгой Откровения, говорили о том, что почувствовал Иоанн, да, когда увидел Иисуса Христа. Чуть-чуть, брат Владимир. Чуть-чуть поменьше первый микрофон, чуть-чуть совсем. Вы помните, да, что с Иоанном произошло? Да, он упал без силы, Христос его поднял. То есть, можно привести другие примеры. Исаия, когда встретился с Богом в храме, помните, в видении, 6 глава книги пророка Исаии, он тоже сказал: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу тоже среди народа с нечистыми устами». Даниил, когда увидел Иисуса Христа, мы тоже сегодня об этом говорили, упоминали на субботней школе, когда он увидел Иисуса Христа над рекой Хаваром, тоже у него было видение. Помните, что он почувствовал в этот момент? Да, он тоже потерял силы, и написано: «Я изнемог и несколько дней не мог заниматься никакими делами». И вообще, когда мы смотрим на Ветхий Завет и на отношение народа израильского к присутствию Божьему, да, а присутствие Божие в Ветхом Завете, оно где было представлено наиболее ясно, наиболее зримо?
В Скинии,
да, и в Скинии, центром святилища был ковчег Завета, где непосредственно проявлялось Божье присутствие, да, над престолом благодати, над крышкой ковчега. То есть мы видим благоговейное отношение израильтян в Ветхом Завете к Божьему присутствию. Но не всегда. Вот сегодня мне хотелось бы как раз обратиться к одной из историй, которая как раз, является исключением, может быть, из этого правила, когда израильтяне здесь будет правильнее сказать, во множественном числе, не проявили должного уважения к ковчегу Завета. И что из этого вышло? Эта история записана во второй книге Царств, в 6 главе, с 1 по 10 стих. Вторая книга Царств, 6 глава, с 1 по 10 стих. Стих мы можем прочитать. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Ваала и Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. Эта же история с небольшими, может быть, вариациями. Можно ее прочитать также в первом послании, первой книге Паралипоменон, 13 главе, с 1 по 13 стих. Что здесь произошло? Мы видим, что Давид хочет сделать благое дело, да? Как вообще ковчег оказался в доме Аминадава, вы помните? Почему он вдруг оказался в доме Аминадава, а не в скинии он находился к тому времени? Да, филистимляне, разбив израильтян, взяли ковчег, но, да, как трофей, но Господь, я не буду сейчас в подробности вдаваться, Господь отправил, скажем так, его обратно. И он был установлен, собственно, в том месте, практически в том месте, где он попал на территорию Израиля, вот в доме Аминадава. И вот проходит много лет, мы еще к этому вернемся, и Давид решает, что нужно перевести ковчег в Иерусалим. Да? Он для этого собирает лучший народ, да, отборных людей, как написано здесь. Он для этого готовит новую колесницу и начинается, то есть производит это действие, они перевозят ковчег, но что происходит в какой-то момент на пути? Ну, дорога, наверное, неровная была, да? Какая-то неровность или что-то еще, и ковчег наклонился, колесница наклонилась, вместе с ней наклонился ковчег, и Ахио шел впереди, он не видел, Оза шел позади, он увидел эту проблему и решил, ну, не падать же, да, ковчегу-то, надо его как-то поддержать, чтобы он не упал. И как только он это сделал, как только он протянул руку свою, чтобы поддержать ковчег завета Господня, он был поражен смертью. И возникает вопрос, а разве он сделал что-то плохое, а тем более достойное смерти? Он же хотел помочь, он же хотел поддержать, он же хотел избежать более серьезной проблемы. А что было бы, если бы ковчег завалился, еще бы покатился там с дороги, разве лучше было бы? Да, скрижали бы из него, выпали. Оза-то, наверное, сделал благое дело. Но тогда возникает вопрос, за что же его Господь поразил-то? Я хочу к ответу на этот вопрос зайти немножко с другой стороны. Вот мы уже упоминали, что перевозили этот ковчег из дома Аминадава, который попал туда, в который ковчег попал туда давно. А насколько давно? Сколько времени он был там? Сколько? Это до какого момента? Около 20 лет. Это до воцарения Саула. Около 20 лет прошло. А если считать до настоящего момента, вот о котором мы говорим, там, наверное, еще лет 20 можно прибавить. То есть это около 40, может быть, больше 40 лет ковчег находился в этом доме. А что произошло с отношением к этому священному предмету в умах обитателей этого дома? Ну, по крайней мере, мы видим пример Озы здесь. Оза ведь, судя по всему, с самого рождения своего был подле ковчега Господня. И вот то ощущение святости Божьего присутствия, судя по всему, постепенно стало сходить на нет. И на я не знаю, сколько времени это заняло, но постепенно, по всей вероятности, присутствие ковчега Божия, а это был символ Божьего присутствия, стало для него чем-то обычным, потеряло свою святость и исключительность. В каком-то смысле, судя по его действиям, по крайней мере, для него ковчег Завета стал чем-то вроде предмета мебели. Да, ну если я перевожу свои вещи, да, на телеге куда-то, и они вдруг наклонились и упадут, вот-вот упадут, конечно, я поддержу, и в этом не будет ничего плохого. И вот вопрос в том, а что плохого было в том, что Оза поддержал ковчег? Или попытался это сделать? Или все-таки было? Если я шкаф свой книжный поддержу при перевозке, если он наклонится, в этом ничего плохого не будет. Но разве ковчег Божий – это шкаф книжный? Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, вроде бы все хорошо, но все хорошо до того момента, когда мы вспоминаем, а о чем вообще идет речь. Если это тумбочка, то тогда нормально. И должен поддержать, упадет, еще сломается что-нибудь в ней. Но мы говорим, здесь речь идет о ковчеге Господнем. И вы помните, как к нему должны были, как с ним должны были обращаться? Вот по закону Божьему. Его видеть даже никто не мог. Даже первосвященник не мог его видеть. И даже в день искупления он не мог его видеть. Почему? Потому что перед тем, как войти во святое святых, он должен был воскурить туда фимиам, и облако там наполняло все, и он не видел ковчега Господня. Даже хотя входил и кропил туда. Даже видеть. Понимаете, Бог показывает славу своего присутствия. Но вот эта слава его присутствия, она для Озы, по крайней мере, не только для него, мы сейчас к этому вернемся еще, она потеряла он потерял благоговение перед Богом, да? Он стал относиться к ковчегу Господню, ну вот как к тумбочке, как к книжному шкафу. И, собственно говоря, в этом это и проявилось в его действиях, да? То есть мы-то смотрим на лицо, на сам поступок, но Господь смотрит, как мы знаем, на сердце. Он видел, что за этим поступком стоит. И, соответственно, действие Божие, оно было немедленным в данном случае. Почему немедленным? Потому что здесь возникает еще один вопрос. Только ли Оза был виноват в том, что произошло?
Его отец да еще.
Ну, про отца здесь ничего не сказано, я не могу судить. Вот. Но Давид, то Давид, в чем он тут был виноват? Вот здесь написано: «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и место сие и доныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина». То есть Давид действительно чувствовал свою вину, но в чем была его вина? В чем проблема? А? Да, совершенно верно. Потому что на самом деле Богом был предусмотрен особый порядок перемещения скинии и предметов, и тем более перемещения ковчега Завета. И мы читаем об этом в книге Исход в 25 главе. Вы можете прочитать с 10 по 15 стих. Что было предусмотрено для перемещения? Да. На самом деле эти шесты, кольца и шесты, которые вдевались, ну, по бокам ковчега, они, шесты даже не должны были никогда выниматься из этих колец. Они всегда должны были там находиться. И священники, когда собирали скинию, она так была устроена, что покрывало, когда они сворачивали скинию, оно, как мы говорим сейчас, автоматически накрывало ковчег. И шесты оказывались как бы, как сказать, выступающими из-под покрывала. И можно было, не видя ковчег, взять его и переносить. А что сделал Давид, израильтяне? Да. Скажите, если бы выполнялись Божьи наставления или Божье повеление о том, как перемещать ковчег, могла бы в принципе возникнуть такая ситуация? Не могла бы. Но Давид ставит на новую колесницу, он хочет так, как лучше. Так как красивее, на его взгляд, да? Но он, опять же, может быть, в меньшей степени, чем Оза, но он забывает об очень важной вещи. О благоговении перед Богом. Если человек благоговеет перед Богом, ставит ли он под сомнение его повеление? А знал ли Давид, как нужно перемещать?
Конечно.
На самом деле мы читаем, что когда в следующий раз, вот 15 глава, ну, через главу буквально, первая Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 15 глава. Мы читаем, как второй раз уже из дома Авидара Гефянина, где ковчег остановился, как они перемещали ковчег в Иерусалим. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божьего, во-первых, носить. Во-вторых, никто не должен это делать, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. 12-13 стих. И сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог ваш поразил нас, заметьте, не Озу, да, а поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. Поразил нас. То есть на самом деле Давид понимает вину не только одного человека, не только Озы, но и свою вину, и вину общества, о том, что они не проявили должного благоговения к предмету, который символизировал собой Божье присутствие. И мы видим, что да, Давид и израильтяне этот урок усвоили, по крайней мере, на тот момент. А теперь зададимся вопросом: а мы этот урок усвоили? А не стало ли и для меня, как и для Озы, как для Давида в то время, как для израильтян, Божье присутствие чем-то обыденным, чем-то, чему я не уделяю должного внимания и должного почтения? Хорошо, спросите вы, а когда я нахожусь в Божьем присутствии? Что для нас сегодня является таким особым символом, ну, в Израиле был Ковчег Завета, была Скиния. Что для нас сегодня является таким особым символом Божьего присутствия? Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». То есть, когда мы собираемся на богослужение, когда мы собираемся на поклонение Богу, можно это назвать местом особого Божьего присутствия с нами? Можно? Можно. Тогда давайте зададимся еще один. А если это богослужение происходит еще и в день, который Богом освящен специально для общения со своим народом, когда мы говорим о субботнем богослужении, это можно назвать временем особого Божьего присутствия с нами? Можно. Тогда давайте зададимся следующим вопросом. А чувствую ли я то особое благоговение от Божьего присутствия на богослужении, как это чувствовали Исаия, как это чувствовал Даниил, как это чувствовал Иоанн? И вопрос, который тоже очень важен. И демонстрирует ли мое поведение на богослужении то, что я осознаю это особое присутствие Бога и присутствие Его святых ангелов на этом месте? Вот здесь, на этом слайде, я написал, ну, вы как бы поместил определение, что такое обыденное явление. Мы говорим обыденность, да, вот обыденное явление. Это явление, которое стало для нас настолько привычным, что мы не обращаем на него особого внимания и не придаем ему особого значения. И вот вопрос к нам: не стало ли для нас присутствие Бога на субботнем богослужении вот таким вот обыденным явлением? То, чему мы не уделяем особого внимания и не придаем особого значения. Что я делаю, войдя субботним утром или днем в зал, где проводится богослужение? Еще может быть важнее вопрос: а что услышит в этом зале вошедший в него человек? Что он услышит? Разговоры, обмен новостями, обсуждение животрепещущих тем, да? Мы ведь, возможно, не виделись целую неделю. Конечно, у нас есть о чем поговорить, что друг другу сказать. Вот только о чем мы напрочь забываем в этот момент. То есть все это хорошо. Мы хотим общаться, и общение – это не хорошее дело. Вот о чем мы напрочь забываем в этот момент. Может быть, о том, что мы вошли в особое Божье присутствие. И тогда следующий вопрос: а чем мы тогда в этот момент лучше Озы? На самом деле хуже, я бы сказал. Потому что Христос ведь сказал, от кого, тому, кому больше дано, от того и спросится больше, да? А ведь нам дан больше свет, нежели ему. К какому общению мы стремимся на субботнем богослужении? К общению друг с другом или к общению с Богом? Вы знаете, я, может быть, даже не хочу сам об этом говорить, потому что страшно. Я прочитаю то, что об этом говорит дух пророчества. Это свидетельство для церкви, том 5, начинается со страницы оригинала 491. Так и называется эта глава поведения в Доме Божьем. И вот что она пишет. Рассмотрим перед началом богослужения, что как можно проявить это благоговение перед Богом во время богослужения, на проповеди и по окончании богослужения. Итак, перед началом служения, когда поклоняющиеся приходят на место собрания, им надо держаться с подобающим достоинством и тихо проходить на свои места. Нельзя допускать в доме молитвы разговоров на обыденные темы, перешептывания и смеха ни до, ни после служения. Поклоняющихся должно отличать пламенное, живое благочестие. Ожидающим начала богослужения, то есть сначала спокойно, тихо проходить на свои места, без разговоров, без в зале самом, никаких разговоров быть не должно, по крайней мере, если мы слушаем дух пророчества. Когда я сел на свое место, чем мне заниматься? Ожидающим начала богослужения следует поддерживать истинный дух посвящения посредством тихих размышлений о божественном, возносить сердце к Богу в молитве о том, чтобы данное богослужение принесло особую отраду их сердцам и способствовало убеждению и обращению других душ. То есть чем заниматься?
Молиться.
О чем? Часто мы так делаем вначале. Им следует помнить, что в этом доме пребывают небесные вестники. Мы теряем возможность более приятного общения с Богом из-за своего беспокойства, из-за того, что не используем драгоценные мгновения для размышления и молитвы. Мы теряем возможность более приятного общения с Богом, и не только приятного. Надо чаще думать о своем духовном состоянии и возносить сердце и ум к солнцу праведности. Если, приходя в молитвенный дом, люди имеют подлинное благочестие пред Господом и помнят, что они находятся в Его присутствии, то их безмолвие будет красноречивее любых слов. Перешептывание, смех, разговоры, которые выглядят вполне невинно в обычном рабочем помещении, неуместны в доме, где люди поклоняются Богу. Что мы перевозим? Шкаф или ковчег завета? Перевозя шкаф из дома в дом, если он наклонился, его можно поддержать. Ковчег завета – это совсем другое дело. Перешептывание, смех и разговоры, которые выглядят вполне невинно в обычное время, да, в обычном рабочем помещении, неуместны в доме, где люди поклоняются Богу. Разум должен быть приготовлен для принятия Слова Божьего, дабы оно оказало на человека должное действие и произвело благоприятное впечатление на сердце. На проповеди. Это до проповеди. На проповеди, на самом богослужении. Как мы себя должны вести? Если действительно мы чувствуем Божье присутствие, как мы себя будем вести? Я бы вот это слово должны, даже, может быть, не стал бы ставить здесь. Как мы будем себя вести, если мы будем ощущать, что здесь помнить, верить, это действительно так, что здесь присутствует Бог и Его ангел особым образом. Когда произносится слово, вам следует помнить, собратья, что вы слушаете голос Божий через Его избранного раба. Слушайте внимательно. Не засыпайте ни на мгновение, ибо задремав, вы можете упустить те самые слова, в которых больше всего нуждаетесь. Те самые слова, которые, если внять им, могут удержать ваши ноги от вступления на неверные стези. Сатана и его ангелы заняты тем, что парализуют и притупляют восприятие присутствующих, лишь бы только они не услышали предостережения, предупреждения, обличения. А если даже они их и услышат, то чтобы слова не возымели должного воздействия на их сердце и не изменили их жизнь. Это им гораздо легче сделать, если мы если наше внимание рассеяно где-то еще, если мы не сосредоточены на словах жизни, которые Господь передает нам. Иной раз маленький ребенок настолько отвлекает внимание слушателей, что драгоценное семя не падает на добрую почву и не приносит плод. А я бы вот немножко посовременнее бы сказал. Иной раз мобильный телефон, зазвучав посреди богослужения, настолько отвлекает. Вот у нас на входе висит табличка «Отключите мобильные телефоны». Я еще раз об этом вам напоминаю. Кто-то может не обратить на это внимание, а кто-то переключится с того, что Господь ему говорит, на этот мобильный телефон, и может упустить ту истину, которую для него Бог в этот момент предназначил. Как по-вашему, мобильные телефоны в этот момент, они случайно звучат? Именно вот в этот момент они случайно звонят? Подумайте над этим. Иногда молодые мужчины и женщины имеют так мало благоговения в Доме Божьем и так мало почтения к богослужению, что не переставая общаются друг с другом во время проповеди. Если бы они увидели ангелов Божьих, которые смотрят на них и отмечают их действия, им стало бы стыдно, и они испытали бы отвращение к самим себе. Бог хочет видеть внимательных слушателей. Именно в тот момент, когда люди спали, сатана посеял свои плевелы. Тоже для нас очень важно. Именно в тот момент, когда люди спали. А если очень спать хочется на богослужении? Что тогда? Ну, засыпаю, не могу просто. Может быть, подумать о том, а почему мне спать хочется? Да? Может быть, к богослужению нужно готовиться не за 5 минут до богослужения, а об этом думать заранее. Но это уже следующий, наверное, этап. Но все-таки перед субботой что очень важно сделать? Выспаться, совершенно верно. Для того, чтобы разум был чист, для того, чтобы мы были готовы воспринимать Божье Слово. По окончании служения. Что по окончании служения? Как нам себя вести? Когда произносится заключительное благословение, всем следует стоять тихо, как бы боясь утратить мир Христов. Пусть все выходят из дома молитвы без толкотни и без громких разговоров, ощущая, что они находятся в присутствии Бога, что око Его наблюдает за ними, и что они должны вести себя так, как будто Он зримо присутствует среди них. Помните, я спросил, как бы вы оделись? Что бы вы себе позволили, что бы не позволили, если бы вы пришли на встречу с Богом. А куда мы приходим вот сегодня? Куда мы пришли? Вот. Не останавливайтесь в проходах, приветствуя друзей или пытаясь побеседовать с ними. Не загораживайте проходы желающим выйти на улицу. А когда проход загораживается? Вот здесь на самом деле то, о чем она пишет в начале, то приводит к тому, что происходит в конце. Если я вместо того, чтобы тихо пройти, да, выйти из зала, начинаю со всеми разговаривать, конечно, произойдет, проход будет загорожен. Да? На территории церкви следует вести себя со священным благоговением. Это не место для встречи, бесед со старыми друзьями, для обсуждения мирских дел и обыденных предметов. Все это надо оставить за дверями церкви. Бог и ангелы бесчестятся, когда люди ведут себя несерьезно, громко смеются или шаркают ногами, как это можно услышать в некоторых местах. Есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, который вызывает, может быть, у нас сейчас в меньшей степени, но я знаю, что для некоторых людей он является неким камнем преткновения, в некоторых церквях тоже. Это вопрос одежды, как мы одеваемся на богослужение. И очень часто можно услышать аргумент, но это же не так важно, как я одет. Ведь только что мы с вами говорили, что это кто на лицо смотрит? Человек, а Господь куда смотрит? На сердце. Так важно ли для Бога, во что я одет? Или для Него все-таки важно то, что у меня на сердце? Так, конечно, да. Но вот только наша одежда чаще всего как раз и выражает это самое состояние сердца и мое отношение к тому, что происходит на этом месте. Что бы вы одели и как бы отнеслись к этому вопросу, будучи приглашены на прием к президенту России? Вы бы тоже сказали, не так важно, что на мне. Важно, что я ему скажу, с чем я к нему приду, а не в чем я к нему приду. Так будете рассуждать? Наверное, нет. Наверное, выберите самое лучшее, да? Что есть у вас в гардеробе для того, чтобы самое подходящее к этому случаю, самое уместное для этого случая. А ведь здесь, приходя сюда на богослужение, приходя в Божие присутствие, в особое Божие присутствие, мы приходим не к президенту России, мы приходим к царю Вселенной. И как мы относимся к этой великой чести, которой мы удостоены? Как это выражается в нашем поведении и в нашем внешнем виде? И отражается ли вообще? Не стало ли для меня обыденным присутствие Божие? Не отношусь ли я к нему, как оза к ковчегу? И не пришло ли для меня время, для каждого из нас время задуматься наконец об этом? Я последнюю цитату себе позволю привести отсюда же из поведения в Доме Божьем. У многих Дом Божий не связан с более святыми помыслами, чем какое-либо другое общественное место. Шкаф, тумбочка. Некоторые входят на место богослужения в шляпах, в запачканной грязной одежде. Таковые не сознают, что им предстоит встреча с Богом и святыми ангелами. В этом деле во всех наших церквях надо произвести глубокую реформу. Самим служителям надо возвысить свои представления и более тонко и чутко относиться к данному вопросу. Это именно та немаловажная деталь нашего служения, которую мы, к сожалению, пренебрегали, когда написано и как читается. Удивительно просто. Написано так давно, а читается, как будто написано вчера. И специально для нас. Из-за неблагоговейного отношения, непочтительного поведения и манер, и неопрятной одежды, а также из-за отсутствия молитвенного настроя, Бог часто отвращает свой лик от собирающихся к нему на поклонение. Я специально эту фразу подчеркну. Из-за неблагоговейного отношения, непочтительного поведения и манер, неопрятной одежды, а также из-за отсутствия молитвенного настроя, что происходит? Бог часто отвращает свой лик от собирающихся к нему на поклонение. Мы вроде бы пришли на встречу с Богом, да? А Бога-то...
Он ушел.
А мы встречаемся с кем только, вопрос? Друг с другом, да. И последнее на сегодня. Как вы думаете, только ли на субботнем богослужении мы находимся в присутствии Божьем?
Нет.
А когда еще? Давайте мы с вами прочитаем еще несколько мест из Священного Писания. Например, Исаия 57 глава, 15 текст. Когда мы еще находимся в присутствии Божьем? «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». С кем Бог живет? Смиренными. Он с нами здесь находится, да? Евреям 13 глава 5 стих. Хорошо нам известные слова. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, что сказал? Сам Бог сказал». «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так когда Бог с нами присутствует? 138-й псалом. «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, от присутствия твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Бог присутствует с нами всегда. И возникает, может быть, самый главный вопрос. Мы вот говорили о субботнем богослужении, но есть вопрос главней, намного главней. А не стало ли для нас обыденностью само Божье присутствие в моей жизни, в нашей жизни? Как часто, прежде чем принимать то или иное решение, совершить тот или иной поступок, мы задаемся вопросом, а как на это посмотрит Бог? Какова тут Его воля? Вы знаете, у молодежи в Америке был в свое время, а может быть и сейчас еще, я надеюсь, популярен такой слоган или принцип WWJD. Так они его и называют. What would Jesus do? Что бы сделал Иисус? Задаемся ли мы этим вопросом тогда, когда возникают какие-то проблемы и какие-то спорные моменты в нашей жизни? Что бы сделал Иисус? Это должно стать правилом и принципом нашей жизни. Потому что идем ли мы, вот Давид, псалмопевец Давид пишет, идем ли мы, ложимся ли, бодрствуем ли или спим, где бы мы ни находились, что? Господь рядом с нами. А если Он рядом с нами, если мы действительно осознаем Его присутствие, постоянное в моей жизни, тогда, когда что-то, какие-то проблемы возникают, или когда радости возникают, с кем первым я этим поделюсь? Не потеряли ли мы чувство Божьего присутствия в нашей жизни? Апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, в шестом стихе, пишет, записал такие слова, которые, собственно, вот и выражают этот принцип. What would Jesus do, да? Что бы сделал Иисус? Кто говорит, что пребывает в нем, тот что? Тот должен поступать так, как он поступал. Будем же задавать себе этот вопрос почаще и не позволим Божьему присутствию стать обыденностью в нашей жизни. Ведь на самом деле, вот мы говорим о проблемах на богослужении, да, с нашим поведением, но на самом деле только в том случае, только тогда, когда мы будем благоговеть перед Богом каждое мгновение нашей жизни, мы сможем тогда проявлять истинное благоговение и в Доме Божьем. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за те наставления, которые Ты даруешь нам, за то, что Ты порой обличаешь нас, серьезно обличаешь, со страниц Своего Слова, из уст Своих пророков. Мы благодарим Тебя, Господи, за эти обличения и просим, помоги нам со всей серьезностью к ним отнестись. Помоги нам всегда помнить о том, что Ты рядом с нами, куда бы мы ни пошли и что бы мы ни делали. И жить, руководствуясь этим принципом, жить, руководствуясь тем, что Ты постоянно рядом с нами. Помнить о том, что Ты не просто наблюдаешь за нами, но что Ты идешь с нами, а порой и несешь нас на руках Своих. Помоги нам об этом помнить, помоги нам жить в соответствии с этим и помоги через свою жизнь проявлять это и в наших делах, и в нашем поведении, во всем, что мы делаем, чтобы нам быть верными свидетелями Твоими. Благодарность Тебе и хвала да пребудет Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.